Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, декабрь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! В Москве 5 баллов, а движение пишите на плюс 7 925 48 94 8, и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Ничего там, в общем, нового в этих координатах нет, поэтому все уже давно привыкли, пишите, будем обсуждать. Но главная, наверное, тема сегодня международная, это, естественно, нормандский формат, это то, что произошло в Париже, это переговоры глав четырех государств: Украины, России, Франции и Германии, и результат от этих переговоров. Вот коммюнике по итогам встречи, если вы вдруг не знаете. Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в нормандском формате. Разведение сил в Донбассе планируется провести еще в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. Лидеры нормандской четверки заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня до конца года. Лидеры также призвали организовать обмен по схеме «всех на всех» до конца этого года. А до конца года остается, 21 день. Ну, то есть, это вот в течение трех этих недель все будет, наверное, организовано. Я думаю, что если они призвали, наверное, они и сделают. Это хорошо. Ну, естественно, вчера все за этим журналисты, во всяком случае, следили, которые интересуются внешней политикой. Да не только интересуются, это их работа, в первую очередь. Поэтому сегодня многие не выспались. Да, к сожалению, многие не выспались. Был в командировке 3 недели, вернулся. А вы опять в эфире, пишет Владислав. А вы рассчитывали, что не будет, Владислав, или что? Вы думали, что все уже? Да, как предсказывал Сергей Леонидович, Донбасс — это ширма для легализации Крыма. Мих-Мих считает так. Вчера не раскрыли тему про Запашного. Он все еще оправдывается за призыв ломать ребра фанатам, пишет Бату-21. Я не могу говорить про Запашного, он слишком... так скажем, остро реагирует на любые высказывания на его счет. Я думаю, что разговор Запашного и фанатов — это разговор Запашного и фанатов. Есть у меня ощущение, что фанаты футбольные в состоянии себя защитить. Есть такое ощущение. Кстати, у меня есть такое же ощущение насчет Запашного. Он тоже в состоянии себя защитить. Поэтому... пускай решают сами этот сложный, возникший между ними конфликтный вопрос. Если вы спросите моего мнения, я считаю, что, конечно, вбивать в кресло любителей футбола не стоит. Нет ничего необходимого в том, чтобы заводить ОМОН на трибуны и убивать там людей дубинками. Не вижу в этом никакого смысла, не вижу в этом ничего хорошего. Я думаю, что когда применяется силовой метод воздействия на человека, это значит, что все другие методы исчезают. Это, скорее всего, значит о провале дипломатии, да, точнее, гласит о провале дипломатии. Поэтому что я могу поделать здесь? Здесь я ничего не могу поделать. Ну, каждый имеет право на свое мнение. Вопрос, будете ли вы прислушиваться к этому мнению или нет. Ну, тем не менее, вот хотелось бы с вами немножко поговорить о нормандском формате. Если вы следили, если не следили, то, наверное, уже сейчас услышали. Какие ощущения? То есть, вот президент России говорит о том, что все идет в правильном направлении. Зеленский сказал, что ощущения от встречи... Да что, я просто включу даже.
Нашей сегодняшней встречи, что очень важно. Настроение, то есть встреча была долгой, сложной, действительно настроение встречи больше положительное.
Ну, больше положительное настроение у него, хотя встреча была долгой и сложной. Ну и хорошо, если положительное, я вообще надеюсь на то, что постепенно настроение России по отношению к Украине и Украины по отношению к России будет все положительнее и положительнее. Я на это надеюсь, я не настаиваю на этом, я не говорю, что так будет. Но я этого очень бы хотел. Мне кажется, это было бы правильно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Кирилл, Москва, здравствуйте.
Да, Кирилл, пожалуйста.
Ну, вы сказали вот в правильном направлении. Хотелось бы все-таки уточнить, в каком направлении Россия, какое направление у России по поводу Донбасса? Потому что непонятно. То хотели сначала, провели референдум, что они к нам присоединятся.
Это они провели референдум в Донбассе.
Обратно. Вот это вот двоякое положение и когда Путин тянет кота за яйца.
Ну, все, я понял вас. 7373-948. Вы решили самоутвердиться, оскорбляя президента в прямом эфире. Это недопустимо. 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну, знаете, конечно, я хорошего не ожидаю ничего, потому что я вспоминаю отрывок из книги Черчилля, да, воспоминания его. Говорит, какое-то непонятное было у нас чувство, когда Сталин ходил, мы что-то вставали, и руки по швам вытягивали, понимаете? А тут наоборот. Наших лидеров...
Это прямо хотелось бы почитать этого Черчилля, потому что у меня есть ощущение, что вы немножечко за Черчилля, конечно, додумываете. При всем уважении к Иосифу Виссарионовичу, есть ощущение, что Черчилль понимал свой статус и вряд ли бы вытягивал руки по швам, когда мимо него проходил Сталин.
Книги так написано. Алексей, еще...
Что за книга? Такой. Я на всякий случай уточню.
Воспоминания Черчилля. Я забыл, как она называется. У него кафе, да, он написал, его труд есть. Вот. И я хочу сказать...
Ну, хорошо, я проверю.
Макрон нас разводил. Лидеров великой страны некогда, державы великой. Развод, как пацанов дерущихся. Вот это неприятно. И я хочу прогноз такой, свой такой сказать, что, во-первых, может быть, уладят чуть-чуть, будет там успокоение, а потом вот втягивать Украину или кусками, или частями в НАТО. Вот это фрагментация, разделение Украины.
Это ваш прогноз. Я понял. Спасибо большое. Ваш прогноз такой. 7373-948. Это не значит, что прогноз всех остальных людей должен с вашим прогнозом совпадать. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Иван.
Да.
Вот. Ну, я сегодня утром проснулся, почитал новости, поленился, да. Нашел этот документ прям.
Ну и что вы скажете? Действительно есть какое-то движение или это все-таки мы на месте стоим?
Мне мое такое как бы субъективное суждение, что мы на месте. Вот там в этом документе там ничего нового абсолютно. Ну вот ничего там нет нового. То есть там договорились исполнять то, о чем договорились ранее. Угу. То есть всех поменять на всех. Ну, какие-то три.
Вы знаете, я видел у Russia Today, есть такое сообщение их корреспондента из Парижа, но это было еще вчера, ну, поздно, но вчера. По сообщениям от источников из украинской делегации, которые присутствовали на всех мероприятиях, кроме ужина, ни о проведении выборов, ни о контроле за границей договориться не удалось, это было вчера. Договорились продолжать договариваться, это услышали от одного из членов украинской делегации.
Ну вот там как-то да, то есть эта встреча, она как бы больше кажется мне ради встречи, что вроде какой-то, да, процесс идет.
Вот я увидел три позиции, о которых вроде бы конкретно договорились, да, разведение сил в трех пунктах к концу марта 2020-го, приверженность полному выполнению режима прекращения огня, но это и раньше было, согласен, это значит, это всего один пока пункт, еще, да. И вот обмен всех на всех до конца года, то есть два пункта я увидел.
Ну и всех на всех тоже меняли, это такое у нас, по-моему,
период. Не, там не всех на всех было, там определенного количества людей были, так скажем.
Ну, может.
Определенное количество людей, простите, да.
Такого прям что-то вот, каких-то там решений, которые... Угу.
А вы чего ждали?
Повлияют на ситуацию, я не увидел.
А вы чего ждали конкретно?
Ну, не то чтобы я чего-то ждал.
Ну, так скажем, если... Что бы вы назвали конкретным решением?
Ну, конкретным решением, может быть, вообще там прекращение полностью, там, да, режим прекращения огня там с Нового года, например, с января полностью, там выделение какого-то там особого статуса, в марте выборы, например. Вот это было бы как-то да, вот, ну, конкретно.
Говорят, через 4 месяца будет новая встреча. Об этом Макрон сказал. Может быть, там удастся что-то из этих моментов, которые вы сейчас обозначили, решить?
Ну, дай бог.
Но пока нет, да.
20-й год, а эти переговоры нормандские с 14-го, 6 лет уже длятся, а это немало вообще для любых процессов, 6 лет это немало. И, так скажем откровенно, ни к чему такому прям кардинальному они не привели пока.
Угу. Спасибо большое. Валек говорит, все так, руки по швам и вставали еще при входе Сталина неосознанно, пишет Валек. Ну, хорошо. Был 16 ноября в Киеве, пишет Константин, нацизма на себе не почувствовал, везде на русском без проблем, а вот таможенники, те еще наглецы, только дать на лапу, иначе много вопросов и агрессии. Оценил вранье с федеральных каналов. Есть фото, пишет Константин. Присылайте фото, если у вас какое-то есть. Неужели люди не понимают, что нам всю информацию не дадут, пишет Валькирия. Есть пословица, деньги любят тишину. Так вот, переговоры и перемирие тоже любят тишину. То есть вы думаете, что вот это коммюнике, которое мы видели, в нем не все обозначено, далеко не все. Вы думаете, что есть какие-то тайные договоренности, да? Какие тогда, спрашиваю я вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Мих. Значит, смотрите, Алексей, есть у меня такое мнение сложилось лично мое, да?
Угу.
Многие забывают, для чего эта встреча. Это, скажем так, жирная точка на Минские соглашения. То есть со стороны Украины, со всех СМИ идет риторика внутри страны, что вот эта схема Штайнмайера, они ее очень долго не принимают.
Ну да.
Им она не нравится.
Ну да.
А Минские соглашения, первые, вторые, они, ну, внутри страны, на Украине, они все отрицают, на свой лад переигрывают их. Вот. Вчерашняя встреча, она как бы поставила жирную точку, что кроме Минских соглашений, первых, вторых, никаких других соглашений не будет. Вот. Потом сменилась риторика на СМИ Украины и вообще
уже сменилась? В разговоре
Зеленского. Да-да-да-да-да. Что это идет гражданский конфликт. Mm-hmm. То есть они это уже принимают более мягко, уже...
А раньше говорили «война с Россией», так?
Да.
А сейчас гражданский абсолютно. Конфликт? Я просто не обратил на это внимание.
Очень обратите внимание. Ну, я не знаю, вы там погружаетесь.
Я понял, вы считаете, что так они говорят. Хорошо, говорите дальше, да.
Да-да-да, вот, это первый момент. Второй момент, немножко мне не понравилось все-таки, что со стороны, не так явно, но со стороны Германии и Франции идет на Россию давление, все, ну, все-таки что...
В чем проявляется? Как
бы, Россия, ну, говорят, что страна конфликта вторая не... Не явно, но намекая, что вторая сторона конфликта – это Россия, угу. хотя Зеленский об этом не говорил, но Макрон и Меркель, ну, намекали как бы на это, да, глядя так.
Ну, то есть вы считаете, что главное в этой встрече, что опять стороны подтверждают, что ничего кроме Минских соглашений быть не может, да, их надо выполнять. Да. Ну, тогда нужно, спасибо большое, тогда нужно напомнить нашим слушателям или рассказать нашим слушателям, что же такое Минские соглашения, вторые, да, и что они предусматривают. Ну, во-первых, я прям читаю по содержанию, да? Незамедлительное всеобъемлющее прекращение огня с 0 часов 0 минут 15 февраля 2015 года. Как вы понимаете, не получилось. До сих пор об этом говорят. Второе. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равное расстояние в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 километров друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 миллиметров и более, зоны безопасности шириной 70 километров для РСЗО и шириной 140 километров для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка». В скобках .у. Для украинских войск от фактической линии соприкосновения, для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей ОРДЛО, от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года. Можете посмотреть. Отвод тяжелых вооружений должен был начаться не позднее 2 дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней. Дальше, следующий пункт. Мониторинг и верификация режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений со стороны ОБСЕ с применением технических средств. Следующий пункт. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством. Местные выборы, слышите, да? И законом Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганских областей, а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной Радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года. Пятое. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте. Шестое. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Вот шестой пункт, получается, сейчас должен быть выполнен к концу этого года. Седьмое. Обеспечение безопасного доступа, доставки, хранения и распределения гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма. Восьмое. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсии и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины. Девятое. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей России на основании закона Украины и конституционной реформы к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11. То есть требуется конституционная реформа Украины для того, чтобы особый статус у Донбасса был. Пока об этом не получается договориться. Вывод всех иностранных... Это 10-е сейчас будет. Вывод всех иностранных вооруженных формирований военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, разоружение всех незаконных групп. 11-е. Проведение конституционной реформы на Украине, вот как раз, и вступление в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 12-е. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней контактной группы проведения выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ. И 13-е. Активизация деятельности трехсторонней контактной группы, в том числе путем создания рабочей группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. То есть мы видим, что до выполнения Минских соглашений в их полноте еще далеко. Но какие-то пункты потихоньку, так скажем, выполняются. Потихоньку. То есть в этом смысле, может быть, когда президент говорит, движемся в правильном направлении, может быть, об этом идет разговор. Но сколько уже лет-то прошло? Уже 2019 год заканчивается, а это еще должно было произойти в 2015 году. То есть процесс не быстрый, не легкий вообще ни разу. 7373948. С другой стороны, кто ждал легких решений? Посмотрите на конфликты, которые происходят в разных частях света, где люди, ну, так скажем, не могут прийти к общему знаменателю иногда и столетиями, а то и больше. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Москва.
Да, пожалуйста.
Смотрел вчера пресс-конференцию, даже попытался, как говорится, досмотреть до конца, все получилось. Вот. Ну, конечно, Зеленского даже немножко жалко, он выпадал очень сильно, конечно, из всей четверки.
Вот. Ну, я думаю, что это тяжело. Немного неправильно,
потому что... Тяжело конкурировать, конечно, с такими акулами политики, как Меркель и Путин, безусловно, как бы.
Да, но знаете, и Макрон такое ощущение поднаторел. Я просто хотел сказать, что пока ругать Зеленского за это нельзя. Мне показалось странным, я видел, но некоторые коллеги... Секунду. Некоторые коллеги это отмечают.
Поскольку он подписался под это вчера, и ему отвели 4 месяца, что он будет говорить дальше?
Ну, это и будет говорить. Спасибо большое. Я видел, что некоторые коллеги вчера как раз-таки там шутили про Зеленского, и также некоторые другие коллеги критиковали их за это, потому что Зеленский, например, там не мог найти себе место за столом, куда ему нужно сесть, как правильно. И у многих это вызывало некий приступ юмористического креатива, но зря они это делали, просто потому что, ну, это новинка для него, это что-то новое, такого раньше не было, ну, ничего, научится. В этом смысле, то есть я не понимаю, например, тоже абсолютно, здесь я разделяю позицию людей, стоящих на этой позиции, я не разделяю вот этих шуточек и скепсиса относительно Зеленского, что он там не может найти место или еще что-то подобное. Окей, один раз он не понял, куда сесть, второй раз он уже будет знать, куда садиться и как, куда смотреть, и так далее. То есть это чисто такая техническая штука, вполне себе решаемая. Каждый из нас, придя в какое-то место впервые, наверное, будет спрашивать, куда ему сесть, куда пойти, может перепутать кресло или что-то подобное будет происходить. Просто мы заливаем всех газом и деньгами. Так было давно уже было. Все решено, пишет Эдди. В каком смысле? Давайте заниматься внутренними делами России. Их выше крыши. Перечислять замучишься. Оставьте Украину украинцам. Это их страна. Не лезьте к ним, пишет Андрей из Раушена. Андрей, если вы слушаете мою программу на постоянной основе, я хочу вам сказать, что я как раз больше обычно говорю о внутренних проблемах России. Я даже не могу сказать примерно, какое у нас, так скажем, процентное соотношение тем внешнеполитических, внутриполитических. Я чаще говорю про Россию, это факт. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Это во-первых. Во-вторых, вы же прекрасно понимаете, что сегодня вот урегулирование тех проблем, которые возникли у нас на украинском направлении, зависит в том числе в целом внешняя политика Российской Федерации, а от внешней политики Российской Федерации зависит ее и внутренняя политика в том числе. Потому что, когда ты находишься в некой мобилизации, тебе приходится гораздо больше сил тратить на эту мобилизацию, чем мог бы ты потратить в принципе, да, там, в мирное, в какое-то спокойное время, когда тебе ничего не угрожает. Мир многогранен, и отделить внешнюю от внутренней политики, политику нельзя просто, и все. Они взаимосвязаны, это мы уже много раз обсуждали, думаю, что к этому возвращаться смысла нет. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, я позволю себе свое мнение просто сказать.
Конечно.
Донбасс ни в коем случае сдавать нельзя. Даже если Украина примет новую конституцию, это все брехня, ложь будет. А Путин опять будет делать вид, что ах, нас обманули.
А он так ни делает вид случае. Когда-то? Делал вид так? Я что-то делал, не припомню. Делал. А я не припомню, чтобы Путин так делал.
Ну, ладно.
Это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим, что Донбасс нельзя сдавать, я еще хочу сказать об одной вещи. Мы видели здесь представителя России, да, это наш президент. Мы видели представителя Украины, это украинский президент. Мы видели французского и, ну, все, вы поняли, лидеров четырех стран. Донбасс тоже может что-то думать. И это может быть не совсем то, что нам бы хотелось, Украине бы хотелось, Германии или Франции. Донбасс вообще может в определенный момент начать думать так, как невыгодно никому. И все. И тогда будут еще большие проблемы. Но надеюсь, что такого не произойдет. Но, тем не менее, когда мы подписывались под Минскими соглашениями, вы говорите, Донбасс нельзя сдавать. Когда мы подписывались под Минскими соглашениями, и, внимание, под Минскими соглашениями подписывался Донбасс, весь текст, который я вам сейчас читал, они видели собственными глазами. И они этот текст согласовали. Представители Донбасса. То есть все вот эти вот пункты, которые я сейчас прочитал, которые вы оцениваете как сдачу Донбасса, да? Ну, я так понял, что вы это оцениваете как сдачу Донбасса. Под этими пунктами подписались представители Донбасса в свое время. Если, конечно, есть... Я понимаю, какая может возникнуть мысль в голове. Они подписались, думая, что никогда это не будет выполнено. Но тогда это похоже на позицию украинской стороны, которая подписаться подписалась, а выполнять... Ну, пока со скрипом, пока потихонечку начинает, но до этого достаточно долгое время, несколько лет, вообще ничего не делалось. Вообще ничего не делалось. Поэтому фраза «сдать Донбасс» звучит понятно, она звучит мощно, она звучит так, как должна звучать, конечно. Но дело в том, что вот эти Минские соглашения, которые я вам сейчас читал, да, это вторые Минские соглашения, Донбасс их подписывал. Вот подписывал. Вот прям вот есть подписи, понимаете, какое дело. И что, отказаться от них, от Минских соглашений? А какой тогда вариант еще? Ну, тогда вариант, я предположу, есть один только. Война. А какой еще вариант, если не Минские соглашения? Я вот задам этот вопрос вам, может быть, вы знаете. А какой вариант? Война. А какая война? Донбасса с Украиной? России и Донбасса с Украиной и НАТО? Чего мы хотим? То есть в итоге-то какая у нас цель итоговая? Просто есть ощущение, что кроме Минских соглашений сегодня никаких вариантов разрешения этого конфликта не существует. Вы же говорите, что это, эти соглашения, они сдают Донбасс, хотя под ними представители Донбасса подписались. А какой еще вариант? Ну, давайте, у нас есть несколько там минут, пока будут эти новости, давайте вы какие-то варианты предложите, может быть, я их прочитаю, а люди в каких-то больших кабинетах, да, занимающих серьезные должности, увидят для себя там что-то новое и какой-то вариант выхода, который они ранее не видели. Давайте попробуем так сделать. А вдруг у нас действительно есть вот среди нас какой-то человек, который знает вариант выхода из этой ситуации без Минских соглашений. Хорошо, давайте я прочитаю ваше сообщение в эфире. Мне, в общем, не жалко. Давайте ваши идеи, пожалуйста, набрасывайте на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот. Кстати, подписывайтесь на мой Telegram, Гудошников называется. Сейчас новости, после этого продолжим. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Давайте обзор печати, но прежде чем я его сделаю, скажу, какие вы предложили варианты по урегулированию украинского кризиса, давайте так его назовем. Вот единственный крестьянин написал: инициировать проведение нового референдума, отодвинуть линию разграничения до границ Луганских и Донецких, Луганской и Донецкой областей и присоединить их к России. Все, больше ничего вообще не придумано. Хотя я попросил, может быть, какую-то альтернативу Минским соглашениям предложат наши слушатели. Вот единственное предложение. Но, крестьянин, я вам так скажу, эта идея звучала, и эта идея считается невозможной. Во всяком случае, на данный момент. Как уж будет дальше, ну, кто знает. Давайте пойдем по печати. Что у нас там интересного в печати? Да, начнем с газеты «Аргументы и факты». Посмотрим, что они пишут сегодня. «Пиво по цене воды. Обман денег. Пьяные лебеди. Вы находитесь в Праге, если...» И многоточие. Ну уж не знаю, зачем это нужно так писать-то заголовки. Непонятно ничего. Дальше. «Таблетки для малолетки. Почему процветает аптечная наркомания?» То есть в аптеках наркоманы покупают нечто, что используют в своих сугубо целях. Можете посмотреть, почитать этот материал и изучить этот вопрос, почему так происходит. Так, «Вечерняя Москва». Но здесь что-нибудь должно быть посвященное столице, возможно, какое-нибудь интервью. Вчера мы говорили об интервью Собянином. Ну, действительно, Сергей Собянин утвердил бюджет Москвы на 2020-2022 годы. Можете посмотреть, что это, о чем и что нас ждет, как жителей Москвы, во всяком случае, в ближайшем будущем. Так что я думаю, что мимо этого не надо проходить. Бюджет — это важно. На что идут деньги наши? «Нормандский марафон в Париже. Путин и Зеленский договорились о первых шагах в Донбассе». Такой материал сегодня вышел в «Комсомольской правде», естественно, посвященную нормандскому формату, который мы с вами сегодня уже начали обсуждать. Ну и, может быть, даже уже и закончили. И когда-нибудь чуть позже к нему вернемся. «Московский комсомолец» — то же самое. «Нормандская четверка в Париже. Путин, Зеленский». И онлайн-трансляция встречи у них есть. Можно это все посмотреть. Ну и пишут также они про решение ВАДА отстранить Россию. И говорят, что этим они вывернули нам мозг. Решением ВАДА отстранить Россию нам вывернули мозг. Вот как-то так. Посмотрите этот материал, если хотите. И про ВАДА сейчас, я думаю, мы тоже поговорим. Чилийский военный самолет с 38 людьми на борту разбился, пишет Алексей Зет. Алексей, будем следить за этой ситуацией, смотреть, но когда речь идет о военном самолете, обычно люди не так остро реагируют, когда речь идет о пассажирском. Так, особенно Черчилль встал прямо из кресла каталки, пишет Сергей. Спасибо, Сергей, за шутку. Посадили все-таки вы Черчилля в кресло, да, каталку. 10 декабря плюс 6. Это Данила нам о погоде говорит. Действительно, кстати, теплая зима в этом году пока. А посмотрим, может быть, где-нибудь в феврале или, может быть, в январе будет похолоднее. Но пока у нас очень теплая зима, и это не может не радовать. Но давайте про ВАДА. Высказался президент на эту тему, президент России, на тему ВАДА. И вот что он говорит.
Ну, теперь по поводу допинга и решения ВАДА. Будет ли Россия оспаривать это решение? Это, во-первых, нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу. Ну, например, нет претензий к Российскому олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова Олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части, во всяком случае, в данной части решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в КАС, подать в суд. А есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнерами. Но что самое главное, на мой взгляд, и мне кажется, с этим все на самом деле соглашаются. Любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуально. исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты ВАДА это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не заботы о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие.
Ну вот это мнение президента России. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну, в общем-то, понятно, о чем говорит президент, что есть решение ВАДА, но, так скажем, решение без флага выступать России ВАДА, в принципе, даже, наверное, и принимать-то не может. И непонятно, что и почему мы теперь должны так делать. Ну и потом он говорит о том, что коллективной ответственности быть не может, должна быть ответственность индивидуальная. Ну и до этого президент еще говорил, что надо бы, как я понял, разобраться с теми чиновниками, которые принимали какие-то решения. Ну посмотрим. Может быть, я неправильно понял. Может быть, я неправильно услышал. Ну что теперь? Без флага было бы грустно идти на футбик. Всегда с гордостью ношу наш флаг на сборную. Не хотелось бы запрета для болельщиков, пишет Бату 21. За формулировкой, что делать, у нас решается, что сделать. Без стратегии будущего и получаем некомпетентность тактики настоящего. Так считает Андрей. Ноль шансов, к сожалению, танковый биатлон придется развивать, пишет Константин Нарлы. Он думает, что и в этот раз наша сборная будет выступать без флага. Я посмотрел, там есть юридические тонкости, то есть мы можем оспорить решение через КАС, это вот суд такой вот международный, да, как раз, который касается вопросов спорта, и если решение КАС не будет дано раньше Олимпиады, то тогда мы выступаем под нашим флагом. Если будет раньше Олимпиады, и, например, решение это будет такое, нет, выступайте под своим флагом, то мы все равно выступаем под своим флагом. Если будет раньше Олимпиады, и решение будет без флага, тогда без флага. Вот такая история. Но вот тонкость в том, что если вдруг решение будет без флага, но оно будет позже, чем Олимпиада, то тогда мы выступим под флагом. Вот какая-то такая вот тонкость юридическая, за которую, в принципе, можно, наверное, зацепиться, да? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, здравствуйте, Владислав.
Слушайте, ну, я с Владимиром Владимировичем, к сожалению, не согласен категорически.
В каком ключе?
В плане того, что наказание коллективное не потому, что есть какие-то политические мотивы, а потому что ВАДА неуполномочена и не может проводить следственные мероприятия и выискивать здесь виновных. Один покрывает, другой подкладывает, третий продает, четвертый принимает. И для того, чтобы просто не выяснять, кто там у вас белый, а кто черный, как говорится, они просто вырезают всю ячейку и все. Говорят, ну, раз вы все тут повязаны, значит, все и не пойдете.
Как вот эти спортсмены, которые говорят, ну, нас даже вот в этих списках, которые, помните, это база Родченкова и прочее, нас там и не было никогда. Мы вообще нормальные, мы сдаем любые анализы, какие хотите, сдадим.
Слушай, ну, изначально было вот эти анализы, была проблема с этими анализами, то, что они не поступали в центр, их тянули до последнего, не отдавали анализы ни хороших, ни плохих, никаких анализов. Что там, мутили?
Нет, вы мне объясните, вот хороших, в смысле, как это сейчас говорят, чистых спортсменов, хотя, конечно, такой, знаете, сленг какой-то наркоманский, но что поделать. Чистые спортсмены, их за что, их почему не пускать? Их за что наказывать?
Потому что вовремя не были сданы анализы. Все, выяснять сейчас, кто из вас прав, кто виноват, понятно, то никто не будет.
Все, нам это не нужно и, уже.
Слушайте, полномочий нет. Ну, понимаете, ВАДА не может проводить следственные мероприятия.
Ну, ВАДА и не может оставлять нас без флага, как выясняется, по нормам, тем, которые прописаны там Международным олимпийским комитетом в том числе.
Но они поступили так же, как и поступает наша власть, по большому счету.
Разве?
То есть власть вам говорит, что вот вам постановление, и все. не согласны, идите в суд. И все.
Ну, в этом смысле вы говорите? Ну, получается, что да, конечно.
Наша власть с нами поступает ровно настолько же, насколько сейчас поступила с ней ВАДА. И ей это не нравится. А когда наша власть, к примеру, вам выносит незаслуженно там какое-нибудь постановление или протокол, вам сотрудник полиции выпишет и все, и скажет: Алексей, вы не согласны, идите в суд.
Ну, это, в общем, да, такая традиционная история не только для нашей власти, а для мира, я бы даже сказал.
Ну,
вот тебе написали постановление, штраф, ты с ним не согласен, иди, спорь.
Да, только в нашей стране это может быть выписано изначально кучей нарушений, и вы их видите, и вы показываете, видите, что вот, смотрите, нарушение раз, нарушение два, нарушение три, но никто отменять ничего не будет. А в любой другой стране мира этого полицейского уволят.
Ну, тоже, знаете ли, вы такую радужную картину, конечно, рисуете другого мира. Я думаю, что все примерно, ну, одинаково везде. Ну, ладно.
Слушайте, ну, вы же бываете за рубежом, как часто.
Да, и вот я помню, как я припарковался, как раз-таки в Амстердаме. Я приехал на машине, припарковался, все сделал по правилам, а мне все равно под лобовое стекло повесили штраф. Все. Куда?
Вы не оплатили парковку?
А?
Вы не оплатили парковку?
Оплатил.
Ну,
а я не знаю, а вот я не знаю. И дальше мне можно было с этим штрафом ездить, а спорить, это так или не так, но это уже была бы моя проблема.
Ну, вы выясняли, почему? Потому что, может быть, ваш
конечно,
автомобиль не
конечно,
имел
права, я ничего уже не выяснял. Я просто уехал оттуда и все, и забыл про этот штраф.
Лучше бы выяснить, потому что Шенген да могут закрыть.
Да ладно, господи, что они мне его закроют? Спасибо большое. Ну, и закроют, в конце концов, и закроют. Ну, тоже, правильно? Вот закроют мне Шенген, и вы мне, вы же добрые люди, скажете, а нечего тебе было по Европам там мотаться? В Крыму надо отдыхать. А я вам скажу, да и правда. Да и правда. И наконец-то выдохну и перестану вот этой вот всей ерундой заниматься, да? Вот этими поездками в эти все Европы какие-то, вот полетами в какие-то страны. Да зачем мне это нужно? Вот. Вы мне скажете, ну все, Леша, теперь ты уж точно только Крым. Я скажу, да. Кстати, я в Крыму был. Да. Но это был 2016, по-моему, год, если не ошибаюсь. Как быстро бежит, летит время, течет, изменяется. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Не закроет вам Шенген, сам в такой ситуации бывал.
Так.
Если интересно, продолжим.
Да продолжайте. Вот вы умеете. Вы в продажах не работали никогда?
Нет. Я в маркетинге работаю.
А, ну все. Это, я узнаю этот фирменный, да, почерк, когда, если интересно, продолжу. Но, там, за небольшую сумму, да?
Значит, да, ситуация такая. То есть, я когда попал под штраф последний день, ну, нахождение в Голландии, приехал, тоже думал, я, кстати, туризмом занимался тогда.
Ну да.
Пошел в посольство наше, голландское посольство в Москве, показываю бумагу, у них у всех глаза такие почти квадратные. Говорит, что это? Я говорю, да вот штраф я бы хотел вот как-то решить его там оплатить там или еще что-то. А они мне говорят, ну давай без очереди проходи.
Угу.
Человек смотрит, меня вызывает консула. Консул читает, тоже глаза округляются, по-английски говорит, переводчица, я якобы не понимаю. Слушай, сунул бы, говорит, 2 рубля туда, и говорит, и все, и нормально бы платил, проблем бы не было.
Так.
Говорит, ну раз так, то проблем нет никаких. Там дело в том, что... И он механизм рассказывает, что происходит с этими деньгами. Штраф, пеня, как сумму перевалило 250 евро, выносится на бюджетную комиссию, и потом уже муниципалитет определяет, списывает эта сумма, списывается, или там пытаются человека найти. Угу. По факту за 250 евро никто искать не будет.
Ну, понятно.
Вот такой механизм.
Ха-ха, мы их победили. Спасибо вам большое. Как вы смело такие заявления делаете? А если вас услышат консулы, пишет Валентин? И что, ну, услышат. Слушайте, я, правда, вот не очень-то боюсь, что мне запретят въезд в какие-то страны. Понимаете, если бы у меня было в этих странах какая-то недвижимость, родственники или что-то такое, я бы сильно переживал. Сказать, что я сильно буду переживать, потому что я не могу приехать в какую-то страну и потратить там свои деньги, но я потрачу в другой стране свои деньги. Какая мне, собственно, разница? Поэтому, нет, у меня-то, понимаете, я с придыханием не говорю о хамоне, то есть я вот не из разряда этих людей. Сейчас вы мне скажете, ага, квасной патриот. Да нет, не в том дело, что я там квасной или не квасной, а в том, что я ко всему отношусь довольно спокойно. Ну, то есть и к тому, чтобы вот поехать. Да, ну ты давай, поезжай тогда в Крым. Ну и поеду, ну и что? То есть, а вот в Европу-то не поедешь, не пустят. Ну, не пустят, не поеду. Чё? Ну, как бы, ну и что? Ну, был я там, я уже видел, какая мне разница? Поеду в Юго-Восточную Азию куда-нибудь. Я в Индию поеду. А что в Индию не поехать? В Индии хорошо, между прочим. Очень хорошо. Грязновато местами, но хорошо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Не получилось. 7373948. Извините, пожалуйста, у вас что-то с телефоном, видимо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Да. Алексей, Москва.
Да,
здравствуйте. А я вот про чистых спортсменов хотел.
Да.
Давайте. Смотрите, а у нас же, когда правительство, допустим, вносит какой-то законопроект или, допустим, какие-то ограничения, возьмем, допустим, водителей автомобилей, которые ездят, приняло местное самоуправление о том, что нужно скорость снизить с 90 км в час до 70.
Так.
Они же снижение делают для всех.
Да.
Но делают это из-за чего? Из-за того, что некоторые любители, которые любят ездить очень быстро, играют в шашечки, не умеют распорядиться мощностью своего автомобиля правильно, попадают в аварии, убивают других людей.
Это я понимаю. А теперь представьте другую ситуацию, фантастическую. Смотрите, например, вы работаете в коллективе, и какого-нибудь из ваших сотрудников поймала полиция, не знаю, с наркотиками. Представляете такую ситуацию? И говорят, давайте весь теперь коллектив отстраним от работы, потому что, ну, раз один такой наркоман, значит, и все, наверное, такие наркоманы, и отстраняют нас. А мы потом с вами там ходим, к всем коллективам, и доказываем, что мы не наркоманы. Вот такая история. Как вам?
Алексей, а как делают, допустим, в силовых структурах? Допустим, так, какой-нибудь рядовой сотрудник, угу, да, совершил какое-то правонарушение.
Угу.
Кого отстраняют от должности? Только этого сотрудника или нет?
Вышестоящего иногда отстраняют, да.
Не иногда, а практически в 90% случаев.
Да?
Взыскание точно какое-то делают.
Делают. Но у нас же там, у нас же менялся человек в РУСАДА как раз-таки. Вот. И он теперь довольно активно выступает там на стороне ВАДА и говорит, что надо принимать решение и так далее. Я не помню его фамилию, Ганус, что ли? А вот, видимо, ну, видимо помню вот я все-таки его фамилию.
В случае с ВАДА, конечно, мне обидно, если, допустим, наша сборная не будет принимать участие в Олимпийских играх, там, в чемпионате мира. Это действительно...
Там, знаете, основной вопрос, на самом деле, в чем? Вот эта база, кто-то вносил в нее изменения, вот как оказалось. А ответа на этот вопрос, вот сколько его не задавай, вот я знаю там, знаете Максима Кононенко?
Нет,
ну, это такой журналист. Вот, он этим вопросом задается, и всем его, так скажем, вчера, может быть, в шуточной форме или как еще, писал. Но вот если Максим слушает, Максим, не забудьте меня упомянуть в своем телеграм-канале. Вот, это я к нему обращаюсь. И вот правильный вопрос он задает, потому что пока не скажут, вот этот человек вносил изменения... Все, в принципе, это дело с места не сдвинется никогда. Мы все будем страдать, мы будем, нас будут пускать, не пускать, мы будем судиться, ну и что?
А изменения какие надо было внести?
Не, туда вносили изменения. Ну, то есть, правили саму базу, она же в таком, как я понял, цифровом виде. И кто-то заходил и менял там что-то. А как бы специалисты могут всегда определить, вносились ли изменения в базу или не вносились. Они определили, что вносились. И осталось только выяснить, а кто же их вносил. И вот когда мы это услышим, а мы это, вероятно, не услышим никогда, соответственно, что мне продолжать эту мысль?
Алексей, это, наверное, те же хакеры, которые влияли на президента Америки.
Не знаю, наверное. Не знаю. Вот вообще не знаю. Вот кто-то это делал. Не знаю. Спасибо большое. Кто-то вот это делал. Черт побери. Что только не звучит. Там звучит, что у Родченкова были ключи от этой базы, он с ними уехал, значит, он мог вносить изменения, все ключи лежат на серверах там зарубежных и прочее. Вот такое звучит. Звучит в этой связи Следственный комитет даже Российской Федерации. А вот Следственный комитет якобы имел там какой-то доступ, мог что-то иметь. Что только не звучит. Конкретного виновного никто не называет. Нигде вообще. Просто его нет. Ну, то есть, он, может быть, и есть, но его не назвали, его не обозначили, не сказали. Вот этот персонаж. Ну, и дальше в него, чтобы все тухлыми яйцами, какими-то помидорами кидали. Его нет. Все. То есть, в принципе, человека, который это делал, ну, на суд общественности его никто не представляет. То есть, либо его найти никто не может, это неведомый какой-то человек, либо какие-то другие причины. Вот он это сделал. А может быть, это группа людей, черт его знает. Вот пока ответа на этот вопрос нет. А пока нет ответа на этот вопрос, в принципе, непонятно даже, кого наказывать. Наказывают всех. Вот, мы, естественно, недовольны тем, что наказывают всех. Вот, и говорим, так нельзя, и тем более даже это противоречит правилам Международного олимпийского комитета, мы будем с вами судиться там, в международном суде. Ну да, будем судиться, ну что поделаешь. Но человека, который вносил изменения, или группы людей, или, не знаю, робота какого-то, марсианина, его нет, то есть его не показали. Вот так что, что поделать. Во всем виновата Англия, пишет Дмитрий. Это мощно, особенно когда вы говорите это слово «Англия», да, вот. «Наши военные компьютеры нельзя взломать, они не подключены к интернету», пишет Владимир. Это правда. «Тебя не будут запрещать, тебя никто не знает», пишет Саша Кус. Главное, Саша Кус, что вы меня знаете и приходите ко мне меня послушать. Мне очень приятно, что вы уделяете свое драгоценное время на прослушивание моей программы. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Павел, Москва.
Да.
Ну, Алексей, немножко неправильно вы ситуацию обрисовали. Вот если мы с вами...
Я ее обрисовал как понял. Пожалуйста, обрисуйте ее вы.
Да, вот смотрите, если такая ситуация, что вот мы отдыхаем где-то корпоративный, у нас тусовка, да, и приходит ОМОН, и оказывается, что у нас треть наших отдыхающих, да, под наркотиками.
Ну да.
Естественно, нас всех проверят. Естественно, загрузят всех в автобусы, отвезут в деревню, проверят всех.
Это и ладно, если они нас проверят. Да. А если они нам скажут просто, все, вы наркоманы все, и нас на учет поставят наркодиспансер без проверки. Мы говорим, как мы наркоманы? Вот у нас, мы проверились. Они говорят, ну сейчас разбираться мы не будем. И компания, знаете, ваша, и компания ваша такой... теперь не будет иметь названия, все, она без названия.
Вот, кого визуально проверили, у них там, да, например, зрачки, например, не такие-то, все. Ну, да. А все остальные берут и отказываются, к примеру, от проверки. А мы не будем проверять.
Так никто же не отказывается. Так не отказывается.
Сколько наши чиновники задерживали все эти вот пробы и так далее, так сколько препятствовали. Естественно, нам...
Так поймите, о чем... Хорошо, я понял вашу позицию.
Уйти в дебри.
Чего так торопитесь? Вы думаете...
Вот сейчас, на сегодняшний день, хочется просто услышать четко от нашего руководства, да, спортивного.
Да.
Если такая ситуация не разрешится, что будет с нашими спортсменами? Как будут проводиться наши соревнования? И какие будут призовые?
Конечно.
Будут ли наши спортсмены, вот, которые положили всю свою жизнь государством, поддержаны? Вот хочется, что услышать.
А мне немножко другое хочется услышать.
Значит, у нас сильное государство.
Здесь честно скажу.
А у нас,
скажу.
Мне кажется, все будет кулачок пущено, как всегда. И никто ничего там не заработает и не получит. Спасибо большое.
Спасибо. Жалко, что не получилось в диалоге говорить, но это, может быть, обусловлено вопросами связи. Иногда меня действительно не слышат некоторые из радиослушателей, просто потому что, может быть, шумно у них в машине или что-то такое. У меня вообще другой вопрос, и у меня другие желания, да, разрешения этой темы. Я не скажу, что жажду крови, и не то, чтобы я хочу каких-то страшных разборок, но я, конечно же, хочу, чтобы те люди, которые намеренно вносили изменения в базу, которые намеренно поставили нашу страну в ситуацию, когда мы несколько раз уже похоже, ну, не знаю, в этот раз будет или нет, но уже мы на грани второй раз поехать на Олимпиаду без флага, которые подставили спортсменов, те вынуждены оправдываться, даже если они никогда и близко рядом с допингом не стояли, понимаете? Вот эти, вот этих чиновников я бы хотел, чтобы призвали к ответу, чтобы они понесли ответственность. И я не еще раз повторю, я не хочу, чтобы кого-то сажали в тюрьму, даже. Я не хочу, чтобы кого-то там казнили на площадях. Нет, я хочу, чтобы эти люди понесли финансовую ответственность в первую очередь и были лишены возможности занимать руководящие должности до конца их дней. Вот единственное, чего я очень сильно бы хотел. То есть в этом смысле я бы хотел расплаты, если можно так сказать. Но будет ли она, эта расплата, не знаю. Пока расплата только со стороны спортсменов идет ни за что, ни про что. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, декабрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Борис Байкер говорит, а вот и ответочка от ВАДА. Вы подавайте, конечно, но толку не будет. Ну, не совсем от ВАДА, а от экс-главы ВАДА, который назвал пустой тратой времени подачу России иска в КАС. Говорит, не поможет. Никак это все пустая трата времени. Вы знаете, я вчера проводил голосование в своем телеграм-канале и хочу сравнить результаты этого голосования. Я пока не буду называть эти результаты для того, чтобы не влиять на голосование в эфире. Хочу сравнить с эфирным голосованием. Я вам читаю вопрос и предлагаю два варианта. Исполком ВАДА на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Кто виноват? Они. 134-21-35. Мы. 134-21-36. Для того, чтобы было понятно, что такое они. Они — это ВАДА, там, мировое сообщество, которое на нас дает. Мы, ну, это, соответственно, Россия. Они 134-21-35, мы 134-21-36. Исполком ВАДА на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Кто виноват? Они 134-21-35, мы 134-21-36. Давайте проголосуем и сравним результаты этого голосования с тем голосованием и с теми результатами, которые есть у меня в телеграм-канале. Гудошников, вы можете смело подписываться. Это хорошо. Мне будет приятно, так скажу вам. Еще раз. Исполком ВАДА на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Кто виноват? Они 134-21-35, мы 134-21-36. Никто ни в чем не виноват, пишет дитя Робинзона. Да, получается так. В итоге получается, что никто ни в чем не виноват, но, тем не менее, придется понести наказание, да, за произошедшее. Хотя никто ни в чем не виноват. Ну, давайте остановим голосование. Активное, хорошее. Вы молодцы, спасибо вам большое. Останавливаю голосование. Вот вроде бы оно устаканилось. 21% говорят... А нет, все-таки оно еще добирает голоса, уж простите, так бывает. Я нажимаю на кнопку, а вы, видимо, очень активно звонили, поэтому. 22% радиослушателей говорят, что они виноваты, 78% говорят, что мы виноваты. У меня получилось чуть получше, попатриотичнее, так скажем, в Телеграме. Там 70% говорят, что мы виноваты, 30% говорят, что они виноваты. Но в целом довольно сравнимые проценты, как мне кажется. 22-78 или 30-70. Ну, в принципе, сравнимо. Давайте так скажем, подавляющее большинство считает, что сами мы и виноваты. Ну что ж, из позиции «сами виноваты» уж точно нельзя отстраивать логику из разряда «ах, вы негодяи, на нас давите». То есть, видимо, логика у нас будет иного рода. Но я смотрю сейчас и на самом высшем уровне, так скажем, позиция демонстрируется крайне отличная от той, что была раньше. То есть, по-моему, уже никто не отрицает, что были люди, по вине которых это произошло. Потому что первый раз, когда нас не пускали под нашим флагом на Олимпиаду, все, ну или, так скажем, подавляющее большинство людей были уверены в том, что нас, ну, специально на нас давят и ведут как-то несправедливо по отношению к нам себя эти все инстанции. Сейчас же, кажется, вопрос справедливости решается иным образом. 78% радиослушателей говорит Москва, 70% подписчиков моего телеграм-канала считают, что сами мы и виноваты. Ну, что, пойдемте дальше. Сами виноваты, все. Пойдемте расстраиваться. Вот такие мы плохие. Поэтому я и говорю, что должны понести ответственность. Вы же лично не виноваты, правильно? Вот, поэтому должны понести ответственность люди, которые принимали такие там решения какие-то, возможно, незаконные. Вот. Хотелось бы, чтобы они ответили за эти свои действия, потому что вся страна из-за них, ну, нельзя сказать, что страдает, то есть это не страдание, но ущемлена. Вот так скажем. Мы ущемлены, и мы оскорблены, и наше достоинство как жителей великой На наш взгляд, страны, мы же все патриоты, абсолютно точно, вот, оно попрано. А так нельзя. Кто попрал наше достоинство, тот должен за это понести ответственность. Я вообще не страдаю, говорит Фритюр, и это прекрасно. Кстати, вы хотите, а может быть, давайте. Вам больно от того, что происходит? Вот давайте еще одно голосование, пожалуйста, одно. Мне просто стало интересно, а вдруг таких людей очень много. Вам больно, вы страдаете от того, что вот сейчас опять начинается вся эта заваруха вокруг России спортивная? Да, мне неприятно, мне больно, я от этого страдаю. Ну, это поганенько, так скажем. 134-21-35. Да, мне больно, мне неприятно, мне тошно. Вот тошно от этого от всего. 134-21-35. 134-21-36. Да нет. Как-то, честно говоря, все равно. У меня есть другие дела, и, ну, не пустили, и, господи, подумаешь, там, в баночки, в какие-то анализы ходили, куда-то носили какие-то базы, что-то там. Да без разницы, честно говоря, честно, вот так вот, положа руку на сердце, скажу вам, мне все равно, 134-21-36, 134-21-35, я страдаю, мне неприятно, мне тошно от этого всего. 134-21-35, 134-21-36, а я вот не страдаю, а мне вот не тошно, мне вот все равно. И чего? Да ладно, плевать. Тьфу, вот вообще. Тьфу, плюнуть и растереть. Какая разница? Господи, нашли. Че, расстраиваться-то что? Других вопросов, что ли, нет, по которым расстраиваться? 134-21-36. 134-21-35, я расстроен. Меня это угнетает, мне от этого тошно, мне от этого неприятно. Как же так могло произойти? Если кто-то подключился, это мы сейчас голосуем по вот этой всей заварушке вокруг нашего спортивного движения, все эти допинговые скандалы. Мне от них тошно, 134-21-35, 134-21-36, а мне все равно. Ха! Да еще чего-то я буду нервы свои тратить на это все. Да мне все равно. 134-21-36. Мне тошно, но я забыл через 3 минуты, Алмак говорит. Забыл через 3 минуты. Ладно, давайте подведем итоги голосования. Я думаю, уже достаточно. Вот мне интересно, сохранится ли перевес? Да, сохранится перевес. Как вы думаете, на какой позиции? Зыбкий, но перевес. Сохранился. На второй позиции. 51% радиослушателей, до этого было 52%, говорит, да нам все равно, честно говоря, нам все равно. 49% говорит, а мы страдаем, нам больно. Интересно. Слушайте, хотел уйти с этой темы, а теперь не хочу. Почему? Потому что мне хочется послушать вот эти 51%. Вот этот вот. Потому что мы здесь вот страдающие 49%, мы тут друг с другом общались, да, плакали друг другу в жилетку. Оказалось, что большинство, хоть и не подавляющее, но большинство, они говорят, да, нам все равно. Хочу вас услышать. А как это вам все равно? Вообще все равно? То есть вам... Почему вам все равно? Как это может быть все равно? Как же вот это, честь страны, флаг, там, пустили, не пустили, наших спортсменов, прижали, что это такое? Алло, здравствуйте.
Алексей, можно от всего этого устать уже, 30 лет этой вакханалии всякой, унижений. Но я хочу тебе, знаешь, что сказать?
Вам все равно или нет? А то человек, который говорит вакханалии и унижения, у меня вызывает подозрение. Есть ощущение, что ему не все равно. Есть ощущение, что он эмоционально заряжен, да? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а мне плевать.
Вот, интересно очень. Расскажите, почему?
Ну, вот давайте так, руку на сердце. У меня еще вот сейчас проблем и других не хватает.
А какие вот проблемы?
Слушайте, у меня ипотека, у меня в отпуск хочу съездить. Что вот, смотрите, люди какие-то жрали допинг. Не надо орать, ой, все жрут, все же. Это как, знаете, это вот с ворами. Вора поймают, он, ой, да все воруют. Мы поймали тебя. Ну, все, иди нафиг, не участвуй.
Только не ругайтесь больше такое. Хорошо, что это было не матершинное слово, потому что нам бы могло там определенное ведомство, Роскомнадзор, вынести предупреждение. Я вас предупрежу на всякий случай. Не ругайтесь в эфире, не надо этого делать. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Георгий, Москва.
Да.
Мне все равно, но...
Но нет.
Тут,
Нет, тут какая ситуация-то? Собственно говоря, просто уже мы все к этому привыкли. У нас же в стране выстроена вертикаль власти. Вот. И когда From My Heart говорит там хорошие слова на Олимпиаде 14-го года, мы же все понимаем, кто дал команду. Понимаете? Потому что From My Heart там главный был. Он самый главный был там по вертикали. А над ним кто главный по вертикали? Сами подумайте, и когда мы говорим, что а кто же это, и прищуриваем глаза, ну мы же все понимаем, кто и чего. И вы хотите, чтобы кто-то назвал прям, кого-то?
Прям даже, даже так мы понимаем. Спасибо, спасибо большое. Вот какое мнение. Вот какое мнение. То есть прям сразу туда, чуть ли не до Господа Бога от нашего слушателя. Но опять же, не похоже, что вам все равно. Похоже больше на то, что вы недовольны властью. Вот это я услышал. Вот это я в ваших словах услышал. Но это не все равно. Все равно это по-другому. Это вот как человек до этого звонил. Мне все равно, у меня ипотека, я хочу в отпуск.
Доброе утро.
Да.
Антон, Подмосковье.
Да.
Слушайте, вы знаете, когда люди говорят, что нам все равно, ну, все равно-то не все равно. Все, как говорится, у всех ипотека и прочее. Я вот к спорту никакого отношения не имею.
Да.
Периодически вижу, как эти девчонки, тут у нас недалеко школа Олимпийского резерва, лыжники. И вот им с малолетства вбивают, как говорится, с молоком матери честь страны, России и прочее, прочее. Ну да, я понимаю, что там попали некоторые за допинг. Но пускай они отвечают индивидуально. А так вот все равно, ну как, давайте, как говорится, жить только вот ипотекой и прочими проблемами внутренними. Но иногда хочется включить телевизор, посмотреть, что, блин, наши сделали там американцев, немцев, да без разницы. Ну, приятно в конечном
приятно.
Счете.
Эмоции, ну, сейчас без флага будут делать, мы все равно же будем знать, что это они.
Это
поэтому.
Понятно,
но мы уже привыкли.
Говорят, что на им все равно. Ну, как, все равно, да не все равно.
Думаете, обманывают?
Конечно, 100%.
Да, но может быть. Может быть, лукавят, не знаю. Спасибо большое. Игнат пишет, мне плевать совершенно, я к этому уже привык, но в 2016-м у меня бомбило. Он говорит. Вот в 16-м бомбило, сейчас уже, говорит, ничего, и мне без разницы, он говорит. В 16-м бомбило только. Да как же может быть все равно, если это честь страны, пишет Оля-ля. Оля-ля, вот честно вам скажу, много людей встречал в жизни, которым словосочетание «честь страны» кажется непонятным абсолютно, потому что они говорят, какая честь страны, вы о чем? И как раз эти люди обычно мне говорят, ты знаешь, Леша, ты квасной патриот. Я говорю, почему? Ну, ты вот эти вот все твои патетические вещи, вот весь твой пафос, честь страны, флаг, там, могила отцов, дедов, вот это вот все. Я говорю, ну а что, это не так? Я чем не прав-то? Я же правильно говорю. Они говорят, да слушай, ну мир намного шире уже давно, и в целом, чего ты вот так к этому флагу-то привязался? Чего ты к этой чести страны? Это как вот честь мундира, правда. Но я с ними спорю, я с ними не соглашаюсь и так далее, и до сих пор я продолжаю спорить и не соглашаться. Но я точно знаю, что такие люди есть. Вопрос в процентном соотношении. Просто сейчас вышло по голосованию, что у нас таких 51%. Они говорят, ну хватит уже вот этого угара патриотического. Это честь страны. Да не поехали. Ну вот, поехали под флагом, поехали без флага. Это всего лишь навсего Олимпийские игры, это просто спорт. В спорте люди едят допинг. Спорт высоких достижений не имеет отношения к физкультуре. Это просто зарабатывание денег, это индустрия, как и футбол, как и хоккей, как и все остальное. Сказать, Леш, ну ты же... Вот, говорят мне эти люди, этот 51%. Алексей, ну ты же человек не глупый. Я скажу, ну вроде нет. Они говорят, ну и все, ну ты же знаешь, что это деньги. Ты же понимаешь, что это деньги, это бизнес. Я скажу, ну понимаю. Они говорят, ну а какая тогда честь страны? Ну ты что, это что, окоп, я не понимаю. Это война, что ли, какая-то идет. Ну вот не кинул там человек ядро на 100 метров, а должен был на 100 метров кинуть. Не поехал. Или кинул на 98. Что меняется? Ничего не меняется. Вот в общем зачете медальном мы вторые, третьи или первые. Что поменялось в твоей жизни? Я скажу, ну вообще ничего, но мне очень приятно. Это патриотическое внутри меня вот оно клокочет, когда эхо, да, там вот разлив патриотический происходит, когда наши побеждают, наши! Наши, когда там Конор Макгрегор выхватывает от Хабиба Нурмагомедова, хотя к Хабибу один вопрос, почему не под российским флагом выходит, да, вот все его спрашивают, а где российский флаг, ну, хорошо, не хочет он, видимо, как-то по-другому выходит, но выступает за Россию, достаточно, ладно, пускай будет так, все равно, понимаешь, я вот не могу болеть, например, за Конора Макгрегора. А я знаю, что есть многие люди, которые говорят, а я болею за Конора Макгрегора. Ну как же, вот же это же наш спортсмен, он же от России, он же за Россию выступает. Они говорят, да нам все равно, чей спортсмен. Мне вот этот парень, например, нравится, а этот парень не нравится. И мне нравится, вот я хочу, чтобы этот победил этого. Мне все равно, какой у него флаг, какая страна. Все, мы все мегакорпорация, стран давно нет, деление на нации отсутствует, есть только там IBM, Apple, Samsung и прочее. Все, мы большая корпорация, нам вообще не интересны все эти ваши национальные заскоки, все эти ваши государственные штучки, нас не интересуют, говорят они. Понимаете, да? «Часть корабля, часть команды», пишет Алекс. «В ответ на отстранение ВАДА России в спорте надо отказаться проводить часть чемпионата Европы 2020 по футболу в Петербурге, и пусть думают, что делать. Хватит сопли утирать», пишет Павел. «Жалко молодых спортсменов, они вообще ни в чем не виноваты». Скажу вам так, отказаться от проведения чемпионата Европы – это потерять деньги. Я еще раз все-таки произнесу эту фразу. Большой спорт – это не только большая политика, это еще и большие деньги. Стоит ли терять деньги? Зачем? Ну зачем? Это как-то не по-деловому. 7373-948. Алло, здравствуйте. Нет?
Здравствуйте, Алексей. Меня да. Андрей зовут.
Да, пожалуйста.
Вы понимаете, тут, наверное, сама постановка вопроса привела к такому количеству тех, кому наплевать. Потому что было бы сказано так, вопрос был бы поставлен, что... Вы страдаете от этого, и все равно ли? То есть мне, например, не все равно, но я не страдаю. То есть, ну не поехали, да. Но страданий-то нет. Страдания — это другое совсем.
Так. То есть вы предлагаете завести новое голосование, я правильно вас понимаю?
Да, совершенно.
Какое?
Или добавить третий пункт.
Какой?
Такой, что мне не все равно, но я не страдаю.
Ну тогда я вообще не понимаю, в чем здесь
как?
Противопоставление.
Объясню,
да, давайте. Да.
Обидно, вроде как обидно, что меня какая-то, не буду выражаться, поимела. Но...
И выразились, все равно выразились.
Да, ну вот так, но все равно.
Ну тогда это все равно. Это позиция больше все равно. Это все равно позиция больше к безразличию, вы же понимаете.
Ну, понимаю, безразличие к спортсменам, но, понимаете как, обидно за меня, лично, за мою страну, которую не пустили, но не обидно за этих спортсменов, которые жрут допинг.
То есть вы предлагаете...
Понимаете, у нас, например, Журова выступила, что, мол, повысить пенсионный возраст, и люди говорят, ну нифига себе, вот пришла спортсменка, блин, мы тут все в одну, как говорится, дуем, а она вот... мол, надо повышать. Понимаете, то есть у нас уже отношение к спортсменам вот через Думу, через правительство сказывается более негативно.
Негативно? Есть, вот, уже спортсмены не нравятся. Я понял, о чем вы говорите, но все-таки спасибо вам большое, да. Позиции для голосования нового я не услышал. Может быть, я плохо вас слушал. Не исключено. То есть, вы говорите, ну, мне как бы обидно, но все равно. Ну, это значит, что, не знаю, вы не можете выбрать просто позицию. Вам вроде обидно, и все равно. Ну, еще давайте пока внутри себя это как-то проанализируете, и потом у вас получится выбрать какую-то одну из более таких кристаллизованных позиций, да? Слезы на глазах спортсменов при гимне – это не деньги, не бизнес. Не все твоих взглядов, пишет Владимирович. Владимирович, ну я же не про спортсменов вам говорю. Что вы с этими спортсменами? Спортсмены — это пешки на этой доске. Ну что вы мне рассказываете про спортсменов? Я вам говорю про то, как государство, компании, бизнес зарабатывают деньги на большом спорте. Что вы мне про спортсменов? Спортсмены, конечно, какую-то там часть хлеба получают. Это их зарплата, это нормально, это хорошо. Если бы им не платили, это было бы странно, правильно? Слушай, они за бесплатно должны всю жизнь шачить. Но это пешки. Я вам говорю о людях, определяющих правила игры. Понимаете, о чем я говорю? А не о спортсменах. Нет. Поэтому, если не все таких взглядов, как я, значит, это говорит только об одном. Люди вообще не понимают, что такое большой спорт. Если ты не понимаешь, что такое большой спорт, тогда ты можешь быть других взглядов. Потому что это, конечно же, деньги. Конечно же, деньги. Потому что трансляции больших спортивных соревнований – это деньги. Реклама во время трансляции этих соревнований – это деньги. Атрибутика спортивная – это деньги. Еда, которую ну, вот люди покупают, приезжают на чемпионат Европы или мира, они покупают еду, они идут в рестораны, да, это деньги. Это все толчок для развития бизнеса. Гостиничные номера, которые они берут себе, чтобы переночевать несколько там, дней, там, ночей провести в том или ином городе, где проходят спортивные соревнования, это деньги. Ну, элементарно, посмотрите, пожалуйста, на Формулу-1, посмотрите, там, Гран-при Монако, приезжайте в Монако, в конце концов, посмотрите, что это за место, и есть ли там деньги. Конечно, есть! Вы посмотрите просто билеты, элементарно, на ту же самую Формулу-1. Вы посмотрите, сколько стоят билеты на хороший, дорогой футбол, на такие команды серьезные. Посмотрите, это, конечно, это огромные деньги. И спортсмены здесь выступают, ну, не то чтобы пешками, но спортсмены — это такие ингредиенты, на которых все основано. Это как тесто, из которого ты печешь большой-большой красивый пирог, потом ты разрезаешь этот пирог и продаешь каждый кусочек пирога в стоимость, там, 10 раз превышающую стоимость всех ингредиентов. Один кусочек, а у тебя еще осталось там 7 кусочков. И вот у тебя получается с твоими трудозатратами, с теми ингредиентами, на которые ты потратился, там, прибыль в 700%, например. Представляете? 700% ты зарабатываешь с одного пирога. Че, плохо, что ли? Да классно вообще, супер! Конечно, это бизнес. Конечно, это бизнес. Если бы футбол не приносил деньги, его бы не транслировали, его бы нигде не было, он бы не имел бы никакого успеха. Футболом бы занимались только во дворах мальчишки, у которых нет денег, они бы пинали босой ногой по этому мячику кожаному все и там. Да и то кожаному, резиновому. И все. Такое, знаете. Так что слезы-то на глазах не только спортсменов при гимне, слезы на глазах простого народа при гимне, я вам больше скажу. Я вот смотрю, когда наши выступают спортсмены, и вдруг поднимается, ну, наш флаг, и звучит гимн, и вот стоит наш спортсмен, поет гимн, плачет. Да я вместе с ним плачу, вы чего? Я тоже такой вот сентиментальный и в меру альтруистичный дурачок, как и спортсмены. Такой же! Хотя, по сути, я прекрасно понимаю, что есть люди, которые никогда не плачут, просто потому что они всегда улыбаются. Знаешь, почему они всегда улыбаются? Потому что спортсмены меняются, а они... Нет! Они просто дальше зарабатывают деньги, и все. Вот у тебя был спортсмен, вот его не стало. Ну, появился новый спортсмен. Вы посмотрите элементарно. Вы, например, фигурное катание, да? Сегодня мы восхищаемся одними девочками. Через 2 года это уже совершенно другие девочки, которыми мы восхищаемся. А куда делись предыдущие? Никто не задавался вопросом, куда делись предыдущие. А все, они стали слишком большими, толстенькими, они уже не прыгают, ножки у них не выдерживают, они пошли рожать детей и вспоминать о своих былых победах, когда им было 18 лет. Все, больше не о чем им вспомнить. И где-нибудь через 30 лет в программе Малахова, который бессмертен, как известно, Малахов бессмертен вместе с Киану Ривзом, мы увидим эту растолстевшую, располневшую мать 5 детей, которая будет говорить, и нам будет говорить: «Шок! Шок! Что случилось со спортсменкой? Некогда великой олимпийской чемпионкой мы сегодня увидим». И потом нам показывают в камере какую-то растолстевшую бабу, мы не понимаем, кто это такая. А потом это, и нам говорят, вот она. Она? Вот это она? Боже мой, как она постарела, да? Как она растолстела, что? Тоже с ней стало. Вот так. Так что мы все циркачи на арене. Вы еще скажите, что вы журналистов будете помнить всегда. Вы еще скажите, что вот спортсменов мы будем вспомнить всегда, всех олимпийских чемпионов. Давайте. И журналистов, ведущих вы будете помнить всегда. И никогда их не забудете. Они не уйдут из вашей памяти. Правильно? Да что вы нас обманываете? Мы все про вас знаем. Так проходит слава мирская. А деньги зарабатываются. 9:30 новости. На 9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, обзор печати. Не дали выступить, как живет Олег Сенцов после возвращения на Украину. Материал в «Аргументах и фактах». Музей панорама Бородинской битвы открыт после капремонта. Об этом пишет «Вечерняя Москва», можете посмотреть. Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину. Такой материал можно прочитать в «Комсомольской правде». Московский комсомолец хавал все в одно рыло. Это такой заголовок. Опубликована предсмертная исповедь российского чиновника. Бывший вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков рассказал о своем синдроме жадности. Хавал все в одно рыло. Это цитата. Вообще страшно, когда чиновники говорят таким языком. Далее, это московский комсомолец. «Коммерсант. Есть ли потепление? Я думаю, что да». Это цитата. «Как прошел саммит нормандской четверки в Париже? Если вы вдруг не знаете и пропустили, можете посмотреть. Там это есть». А мы идем дальше. «9:37 в Москве, и мы продолжаем нашу увлекательную утреннюю беседу на разнообразные темы. Про спорт мы уже поговорили, на самом деле, и поговорили про Донбасс. Если вдруг вы не успели, только что подключились, то потом можно на нашем сайте запись программы найти и послушать. Это не проблема. И также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Называется он Гудошников. Гудошников. Это я. Ваш товарищ и друг. И как говорят, покорный слуга. Журнал «Тайм» опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человека года». Вы об этом, наверное, уже слышали сейчас в новостях. Евгения Волгина читала. Среди прочих в список вошли президент США Дональд Трамп, основатель Facebook Марк Цукерберг и 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. И даже там женщина, анонимный осведомитель разведки США. Благодаря которой, если можно говорить в этом случае, благодаря началась процедура импичмента американского президента. Ну что, я думаю, что Грета должна победить. А кто еще? Кто еще навел столько шороху в этом году? И кто был так ярок, о ком так говорили? Я думаю, что больше ни о ком. Скорее всего, Грета и должна быть человеком года. А вы как считаете, вот кто должен быть человеком года? На ваш взгляд, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Андрей Москва.
Да, Андрей.
Я за анонимного вашего осведомителя. Во-первых, это женщина. Мне всегда нравились женщины.
Это, кстати, очень хорошо.
А во-вторых, Грету Тунберг, честно говоря, я бы съел бы. Вот я не знаю, каннибализм, он преследуется по закону?
Да, безусловно. И это, знаете ли, пожизненное заключение, да.
А вообще во всех странах можно переехать в ту страну, где это не преследуется, ну, на время, да, допустим.
То есть вы бы таким образом поборолись за экологию, я вас правильно понимаю?
За чистоту земли.
От людей?
Нет, не от людей, от экологов.
Я понял.
Хотя, честно признаюсь, одно из моих образований – это инженер-эколог.
Я искренне надеюсь, что ваши слова будут восприняты так, как они должны быть восприняты.
Как шутка, но на самом деле, честно говоря, опять же, моя точка зрения, никого не обвиняя и не оскорбляя, ну, Грета, это, честно говоря, это некая ошибка времени.
Но громко, но ведь красиво, но ведь пафосно, но ведь все обратили внимание. Ну и потом, проблемы экологии, как ни крути, вне зависимости от того, как их преподносит Грета, они действительно перед нами стоят. Вот, знаете, одна из важных новостей сегодняшних, это про Россию. Минприрода заявила о критической ситуации в сфере обращения с мусором во многих городах и регионах России. Одна из главных проблем – риск банкротства мусорных операторов из-за того, что компании отказываются платить им за вывоз отходов. Уровень неплатежей юрлиц достигает 70%. То есть, если говорить пафосно, вот в стилистике Греты Тунберг, мы тонем в мусоре. Наши регионы. Потому что юрлица, которые должны бы платить за вывоз мусора, за этот вывоз не платят. 70% уровень неплатежей. С ума можно сойти. Проблема экологии перед нами довольно остро стоит. А дальше, вероятно, будет еще острее. И в этом смысле можно, оттолкнувшись от Греты Тунберг, в принципе, начать диалог на тему экологии. Просто он должен быть не таким так скажем, яростным, как это делает Грета, и, может быть, более продуманным, да? Но, опять же, обвините ее, я думаю, было бы неправильно в ее радикальности, просто потому, что она молода, а молодости свойственно, да, возводить какие-то вещи в абсолют. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это полковник.
Да, пожалуйста.
В отношении абсолюта и Греты Тунберг. Да, я не знаю, кто ей готовил материалы. Я бы хотел по двум вопросам. Первое по ней, конечно, да. Но вот когда она говорит про как это называется, парниковый эффект и так далее, мне кажется, что тот, кто готовил ей материал, он просто не представляет себе немножечко, что такое явление природы, как облака.
А может быть... Да? Может быть,
облаках он... ведь холодно, Алексей.
Послушайте, может быть, он представляет, просто другие задачи ставятся перед...
Ну да, безусловно. Тут вопрос простой. Тут вопрос огромного количества денег, которые пилятся на экологии, на отчисления государства и так далее. И вот, обращаясь к этим деньгам, переходя к этим деньгам, я бы хотел обратить внимание вот на что. Не на то, что кто-то платит, а кто-то не платит, да? А на то, как эти деньги расходуются. Вот обратите внимание, у нас мусорные свалки стыдливо называются мусорными полигонами.
Ну, есть такой момент.
Да, то есть, например, посреди того же Стокгольма стоит мусоросжигательный завод. И вот я болтался как-то по Стокгольму, что-то я не заметил, чтобы там пахло сгоревшим мусором, как у нас от этих свалок, когда иногда пожары. То есть у них этот завод не только приносит деньги на переработки, так сказать, которые они берут за переработку, но он приносит деньги на отопление, на выработку там электричества и так далее, да? То есть люди просто сделали, вложились. У них как-то не принято воровать то, что вот у нас... Как бы, ну, то есть, если вот вы, например...
То,
ну,
что у нас принято, у них не принято, вы говорите.
Ну, да.
Я бы с удовольствием, мне негде воровать. Вот у меня такая ситуация в жизни, знаете.
Ну, нет,
Хотел бы пожаловаться.
Говорю, безусловно. Я говорю не про вас. Я говорю про среднестатистического чиновника и какого-нибудь его сына. Который получил, случайно совершенно выиграл подряд на...
Хорошо, давайте все-таки вернемся к вопросу, да, с которого мы начали. На ваш взгляд, человек года?
На мой взгляд, человек года, я бы сказал, ну не человек года, а я бы сказал, наверное, Зеленский.
Зеленский?
Знаете почему?
Он, кстати, недавно попал на обложку «Тайм».
Может быть, потому что Зеленский, Зеленский как типичный такой представитель Украины, знаете, мне это напоминает представителей в хорошем смысле, представителей братков таких вот самого низкого уровня 90-х годов, да?
Кажется Зеленский?
Нет, я сейчас расскажу почему, смотрите. Вот я в 90-е годы был старшим следователем по особо важным делам, целым подполковником или полковником,
так.
Да? Значит, и вот когда там, ну, по жизни, по работе мне приходилось сталкиваться с какими-то представителями альтернативной, так сказать, ну, то есть криминала.
Ну, да.
Так вот, с вором в законе, да, или с каким-то большим-большим уголовным авторитетом было разговаривать гораздо проще и легче. Он понимал, что ты ему хочешь сказать. И если не шел навстречу, то, по крайней мере, он понимал, с ним можно было вести
какой-то... Я понял. То есть люди, живущие по понятиям, они легче с ними договориться, да?
А вот простые такие ребята, да, которые только встали на эту, так сказать, дорожку, да, вот ты ему объясняешь, что, ну, дебил, извини за мой французский, куда ты лезешь?
Так.
Дебил — это такое французское слово.
Я понимаю, да. Как Д'Артаньян, да, примерно. Да.
Куда ты... Да, Д'Артаньян, да, там. Да. Д'Жусак и так далее.
Так.
Значит, куда ты лезешь, да? Вот, ну, просто, да, вот так не надо, нельзя делать. Тебя же просто здесь растопчут, да?
Так.
Нет, мы хотим, чтобы вот так вот было, да? То есть человек, который заставил президента крупнейшей в мире страны, да, мощнейшей в мире... Ну, не крупнейшей, мощнейшей в мире страны, да? Вот, плясать под свою дудку и менять поведение свое, в интересах, не в интересах. Ну, в общем, он нагнул, считайте, да, в какой-то мере, так сказать, нагнул Соединенные Штаты. Вот это я буду расследовать, а это не буду расследовать. И вот за это, мне кажется, да, ну, это поступок, это не Грета Тунберг, это гораздо круче.
Понял, спасибо большое. Вы говорите, человек года – это Зеленский. Зеленский хорошо, но автослесарь, его двойник, еще лучше, пишет Дмитрий. В центре Стокгольма не мусоросжигательный завод, мусороперерабатывающий, это разные вещи. И не в Стокгольме, а в Брюсселе, пишет Кунжут. Слишком много пафоса вокруг Греты. Так предлагайте других людей. Толя говорит, что пилот, посадивший самолет в поле, Дамир Юсупов, человек года. Ну, для нас да, для мировой общественности, наверное, нет, Толя, все-таки, да? Так, если в номинации «Самый неприятный человек 2019», то, конечно же, Грета, пишет Игнат. Вот это да, полковник МВД идеализирует в прямом эфире урку, пишет Андрей Морозов, Алексей Морозов. Алексей, кто как понимает? Кто как понимает? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Это Гурген.
Да, я узнал.
Вы знаете, у меня сняли с языка. Действительно, мне кажется, человеком года мог быть вполне Зеленский. Я бы даже, будь моя воля, опубликовал бы его еще раз на обложке «Тайма» или «Ньюзвика», которые, как известно, не стесняются дублировать друг друга, как ни странно. Вы знаете, что касается Зеленского, я бы заговаривал вот так. КВН продолжается. Значит, единственное, чего не хватает Зеленскому, это обличительного пафоса. Потому что, ну и потом, он не хрупкая девочка из Швеции, да, которая действительно обладает обличительным пафосом, ну, в силу своего заболевания, безусловно. Потому что она режет правду матку до такой степени, что не задумывается о последствиях. Зеленский такого себе позволить не может. Но, вы знаете, вот это его многочисленная смена ролей. Ну, видно, что, конечно, безусловно, это, в принципе, не бесталантный комический актер. Это совершенно четко. Вот. Но что касается его желания немного воплотить «El pueblo unido jamás será vencido», у него получается немножко как «El pueblo unido jamás será libido». У объединенного народа никогда не будет объединенного полового влечения.
Понятно.
Знаете, вот до такого уровня он не поднимется никогда в силу занимаемой должности.
Спасибо, спасибо большое, Гурген. Георгий пишет, Доренко, хоть он и ушел. Ну, слушайте, мы все любим на самом деле Сергея Доренко. Ну, не, конечно, когда я говорю «все». Давайте так, мы с вами любим Сергея Доренко, хотя его с нами уже нет. Но мы говорим здесь о звании самого влиятельного человека 2019 года. Понимаете, да, в мировом масштабе. И, конечно же, мы называем в этом смысле другие имена. Опять же, Зеленский в этот шорт-лист, как я понимаю, не входит, по версии журнала Time. Может быть, потому что как раз входит осведомитель американский, которая вот это дело Зеленского-Трампа начала, ну, не она раскручивать, она стала, так скажем, катализатором раскрутки этого дела. Она вдруг рассказала об этом. Вот она, возможно, станет человеком года, кстати. Ладно, мы идем дальше. Здесь будем следить за журналом Time. Но поймите правильно, журнал Time может читать как угодно. Мы можем читать абсолютно по-другому и искать своих героев, и называть человеком года, и самым влиятельным человеком на планете Земля, да, так скажем, в 2019 году. Совершенно иных людей, которые не входят в этот шорт-лист, и даже которые там победят или не победят. Вообще без разницы. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну и такое, знаете, на закуску. В России порядка 13 миллионов человек, или почти каждый пятый работник, это тоже свежая новость, получают теневые зарплаты. Из-за этого бюджет ежегодно недосчитывается 3 триллионов рублей налогов. Об этом говорят эксперты национально-кредитного агентства «Национальные кредитные рейтинги», то есть они провели свое исследование. Если бы россияне платили налоги с доходов, то ставку подоходного налога можно было бы безболезненно для государства снизить с 13 до 11%, считают они. Ну, наивно полагать, конечно, что если бы все платили налоги, ставку тут же стали бы снижать, но тем не менее, смотрите, 3 триллиона рублей недосчитывается бюджет. Это огромные деньги вообще-то, если так задуматься. Это просто невероятно большие деньги. Почему? Потому что кто-то из нас, а точнее каждый пятый, получает зарплату в конверте. Такие дела. И вот я думаю, когда мы говорим о коррупции в России, когда мы говорим о Да нет, я не буду продолжать. Когда мы говорим о коррупции в России, вороватых чиновниках и прочем, и распинаемся по этому поводу, что по этому поводу говорят вот этот, вот эти 13 миллионов, каждый пятый? Вот что они об этом думают? Интересно, просто было бы услышать от них. Они тоже ругаются на коррупционеров? Потому что если они ругаются на коррупционеров, мне хочется их спросить, а почему же тогда вы сами в этой коррупционной цепочке состоите, по сути? А если они не ругаются на коррупционеров, тогда у меня нет никаких претензий. Все, ребята зарабатывают, девчата зарабатывают. Ну, что поделать, они же не ругаются, они, по крайней мере, не предъявляют никому претензий. Они просто скрывают свои доходы и не платят налоги, вот и все. Подумаешь, 3 триллиона, 7373948. Ну, интересно, правда? Каждый пятый преступник. Каждый пятый преступник. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да.
Алексей, слушайте, ну, ничего общего с коррупцией эта схема не имеет.
Как?
Ну, вот так, потому что премия, которую выписывает вам работодатель, не является взяткой, не является теневым доходом. Просто эта премия не облагается налогом для работодателя.
Что это значит?
Ну, это и значит то, что если... большая часть предприятий, если перевести на белую зарплату, абсолютно белую, она закроется. Потому что те отчисления, которые должен будет делать работодатель государству за вас, они превысят все мыслимые и немыслимые.
Да, поэтому работодатель уходит от налогов и в серую вам платят.
Работодатель не уходит от этих налогов.
Как не уходит?
Если... Он готов вас премировать за... выработанные...
Да не может он вас, уходя от налогов, премировать. Это нарушение закона уже, вы что?
Почему?
Ну потому
вот
что...
Вы получите новогоднюю премию, ну дай бог, если получите, я надеюсь. Ваша... Что, ваш...
Если мне ее... Объясняю, если мне принесут ее в конверте, это нарушение закона. Понимаете?
Почему?
Ну потому что...
Вы можете получать
это...
наличными, если вы расписываетесь в ведомости, в бухгалтерской, и все прочее, прочее. Абсолютно
да
нет. Опять же, это достаточно удобно для тех, у кого существует большое количество наличности в компании, потому что инкассация ее стоит 5%.
Угу.
И вместо того, чтобы инкассировать, ее проще раздать сотрудникам под роспись, под ведомости.
Проще не платить налоги, чем платить. Я прекрасно это понимаю. А ведомости сжечь потом.
Это не уплата налогов.
А что это? Если 3 триллиона, 3 триллиона потом нет, не доходит налогов.
Слушайте, ну, скажем так, вообще кредиты, да, и налоги, это... Вообще, разные вещи. Кредиты вам выдает коммерческий банк, который зарабатывает деньги на этих кредитах и прочем-прочем, и на ценных бумагах. А налоги вы платите в государственную казну. И поэтому, каким образом...
Хорошо, вы получили... Смотрите, давайте я вам задам вопрос. Вот вы получили, там, не знаю, 10 тысяч рублей в конверте, так? Что вы с ними сделаете?
Ну, я расписался за них, получил и пошел потратил.
А как
заплатил
же...
с них налоги, 13%.
А, все-таки заплатили.
20%. Ну, я плачу с них налоги, хотя бы, когда я покупаю, я плачу...
А, нет, это другое. Вы идете нет. прямо и говорите в налоговую, вот мне в конверте дали 10 тысяч рублей, вот ваши 13%, спасибо огромное.
Все отчисления, которые у вас подоходны, за вас делает работодатель.
То, что в конверте, он ничего не делает. Да не делает.
Я не плачу налоги вообще, и вы их не платите. Ваш работодатель это делает за вас.
Я понял. Но если он вам принес в конвертике денежку, спасибо большое, серые деньги, за которые он никакие налоги не платит, и вам в конвертике их дал, он, конечно, очень... Спасибо ему большое, что он дал денег. Ну, и это неучтенные деньги, то есть это деньги, с которых налог не платится. И он вам дает эти 10 тысяч рублей, например, или 100 тысяч рублей. Вы идете после этого в налоговую, платите? У меня тут не запланированный доход, я хотел бы заплатить 13%. Серьезно, вы это делаете? Нет, вы, конечно, этого не делаете. Это для этого серая касса и существует. Ну, в общем-то, вам платят в конверте, чтобы облегчить свою налоговую нагрузку. Чтобы не платить государству. Ваш работодатель дает вам деньги в конверте, как вы не понимаете. Даже удивительно, потому что я думал, что... Слушайте, я был уверен, что все понимают, но идут на это, потому что, ну, деньги-то нужны. А оказалось, вот я сейчас после этого звонка понимаю одну простую вещь. что далеко не все понимают даже. Ну, мне дали, вот там, я же в ведомости расписался. Ну, а эту ведомость потом просто в шреддер бросили там, или как это называется, выкинули ее, съели. Когда только налоговая пришла, на порог ступила, там уже доедает последнюю ведомость, бухгалтер сидит, и все. Нет никакой ведомости, никто нигде ничего не подписывал. Вы что? Какие конверты? Никаких конвертов. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, тут не только же 13%. Там же еще и страховые взносы.
Да.
И, там, если вы получаете 100 рублей, работодатель за вас платит в районе 49%.
Ну, не 40, а 42 где-то. 49.
Нет, там же еще и ложится НДС, налог на прибыль. Если все это...
Ну, мы считали как-то, у нас выходило 42.
Нет, там еще есть банковские. Ну, я вот как работодатель, да, я считал, у меня расход выходил 49% выходит на сотрудника, понимаете? Да, и в этой стране все уходят от налогов. Если будут платить все по 100% налогов, весь малый бизнес, весь начинающий бизнес, он прям вот при... Лёгкий как бизнес, он закончится. Ну, просто надо как-то интегрировать налог, чтобы вначале платили хотя бы там первый год, ну, налог минимальный, второй год побольше, третий. Надо как-то варьировать налоги, чтобы бизнесу было проще работать. Тогда будут платить все. Потому что сейчас, ну, и обналичивать, это же дорого сейчас. Ну, становится дорого. Когда я начинал, было... 6%, а сейчас 20%. Беда.
Спасибо большое. Один из слушателей написал: налоги не платят Тимченко и Ротенберги, а это все крохи, хватит нам, как-то он написал такое слово, сразу видно, что человек культурный, Турбо его зовут, эту дичь затирать. 3 триллиона рублей — это крохи? Я тут посчитал, сколько это 3 триллиона рублей. 3 триллиона рублей — это... Если я правильно посчитал, 47 миллиардов долларов. Это крохи? Давайте посмотрим на секундочку, просто за секунду мы сейчас посмотрим. Состояние кого? Билла Гейтса. О, состояние Билла Гейтса 106 миллиардов. Да. Ну, то есть, через 2,5 года состояние Билла Гейтса нам раздадут по карманам, и мы ничего с этого не заплатим. А, точнее, погоди, раздадут-то больше. Это налогов мы не платим. Это мы налогов не платим на 3 триллиона. Значит, раздают-то гораздо больше. Значит, состояние Билла Гейтса за год вам раздают в конвертах. Вам. Просто вас много, а Билл Гейтс один. И вы говорите, что это крохи? Реально? Вы чего? Это не крохи, это огромные деньги. Огромные деньги. Просто нас много. Таких прекрасных людей, собирающих деньги в конвертах. И это, внимание, противозаконно. И это коррупционная схема. И вы часть этой коррупционной схемы. Каждый пятый получил денежку в конверте — коррупционер. Все. И нефиг там потом спорить и рассказывать, что это не так. Все именно так. Уж простите за слово «нефиг». 10:00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, дорогие коррупционеры. И да пребудет с вами сила.